Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.05 в Москве. Это 23 июля. Пятница. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Но не только у микрофона, еще и у камеры. Напоминаю, что у нас идет трансляция непосредственно в YouTube. И вы можете не только слушать, но и смотреть, что у нас происходит. Как выражается Юрий Буткин, следить за нами можете. А также можете писать в чат. Там есть на YouTube чат по трансляции, да, где... Люди общаются не только с ведущим, но и между собой в том числе. Происходит там достаточно забавное, как мне вот наш слушатель Виталий Филипп периодически напоминает. Мы называем этот чат местом силы имени Кусинина. Итак, про другие каналы коммуникации сразу скажу. У нас существует СМС-портал для того, чтобы сообщение можно было направить нам. Для этого надо текст написать и отправить его по адресу, по номеру телефона, точнее, плюс 7-925-88-88-94-8. Также есть телеграм-бот специальный для общения, для того, чтобы писать ведущему, и он, может быть, прочитает. Для этого надо найти в телеграме пользователя «Говорит МСК-бот», все латинскими буквами в одно слово, «Говорит МСК-бот», и... направлять ему сообщения, они даже до нас долетают. Вот такие у нас каналы коммуникации, плюс еще есть телефон прямого эфира, который нам сегодня понадобится. Ну а мы с вами продолжим обсуждать новости, события, мнения, гипотезы, смотреть, как развиваются события, которые мы уже обсуждали. Все как обычно. По погоде 20 градусов, как и обещали, сегодня такое достаточно резкое по сравнению с 30-градусной жарой прошлой недели снижение. Ну, достаточно уже прохладно чувствуется, хотя я помню вот еще несколько месяцев назад буквально, да, 20 градусов считались, ну, какой-то невероятной жарой, которой никогда не дождемся. А вот сейчас воспринимается даже так прохладненько. Значит, вот в продолжение наших... изучений, так сказать, изучения различных прогнозов от различных ведомств, натолкнулся сегодня на материал от начальника отдела метеорологии Управления метеорологических разработок «Московские дороги», что ли, так это называется организация, оказывается, там тоже есть, вот Елена Тимакина. И она рассказала, почему так с прогнозами. Мне вот, собственно, стало понятнее. Она говорит, что самый точный прогноз погоды в Москве можно составить только на ближайшие сутки. А дальше начинаются погрешности в расчетах. Потому что прогноз поэтому, да, на ближайшие три дня сбывается в 80-85% случаев. А 5-10 дней, если прогноз, то уже 50-70%. И сложнее всего, она считает, что спрогнозировать только точное количество осадков, да, это сложно. А если прогноз на несколько месяцев, то он, скорее всего, недостоверный. Ну вот, более-менее понятно. То есть можно верить на сутки. Можно верить на сутки, дальше уже серьезные погрешности. Значит, какие погрешности ожидают нас с вами? Я напомню, да, нам от ураганов до жары... предрекали, что сейчас говорят. Ну, вроде остались сутки как раз. Вот Центр Фобос сообщает. Комфортная погода без осадков в рамках климатической нормы. Это 20-22 градуса по Москве в субботу и 22-24 в воскресенье. По области до 25. Значит, атмосферное давление сегодня 741, в субботу 749, в воскресенье 752. Вот такие погодные прогнозы. Никаких ураганов уже, да, вот только без осадков пишут. Никаких ураганов, ливней, антициклонов и прочего, нету. Ну, видимо, так и будет. Посмотрим, на самом деле, как это будет с погрешностью. Будем следить. Значит, на дорогах ситуация традиционная для этого времени суток, невзирая на то, что пятница, 6 баллов, вот как по заказу. Каждый день в 18 часов с небольшим, 6 баллов, потом иногда случается 7, потом опять 6, ну и дальше по нисходящей. Сегодня аварий меньше, чем вчера, но вижу, что проблем на МКАДе, да, больше и вокруг МКАДа. А так что аккуратней, если будете передвигаться в этом направлении. «Я когда служил, — пишет Старлей, — даже на завтра прогноз не мог составить. Но у вас был не прогноз, у вас было расписание». Значит, Маргадон пишет по поводу открытия Олимпиады. «Юмор, креатив, сине-белые человечки». Не слежу, честно говоря, не очень интересно. Но вот слышал, что там ушел в отставку, или как это правильно назвать. Уволился, в общем, человек, который... сценарист открытия Олимпиады, что-то там с каким-то его высказыванием связано, вот он ушел со своего поста, не знаю. Значит, из таких новостей, которые сегодня могут показаться вам интересным, значит, Зюзинский суд Москвы назначил проведение психолого-лингвистической экспертизы по административному делу в отношении блогера Дудя о пропаганде наркотических средств в интервью. Там на него подали заявление, и, собственно, было возбуждено уголовное дело, и вот сейчас идет суд уже, да. Ранее дело вернули на доработку, потом оно поступило повторно, экспертиза уже одна есть, но вот нужна новая. Значит, в чем суть дела? Он в интервью с Ивангаем, это блогер такой, да, и рэпером, которого мы иногда уже несколько раз обсуждали, Моргенштерном, они обсуждали наркотики в прямом эфире, и вот это было воспринято в качестве такой пропаганды. Я напомню, что рэпера вот этого самого уже признали виновным в пропаганде наркотиков чуть ранее и оштрафовали на 100 тысяч рублей. Еще вот сегодня тоже листал ленту новостей, смотрел новости, натолкнулся на новость, которую не видел. Она, конечно, связана с выборами, поскольку так или иначе все политические персонажи, они продуцируют, да, интересный контент, привлекая к себе внимание и к политическим силам своим. Так вот, что же я имею в виду? Что такого... в новостной повестке я увидел. Оказывается, господин Зюганов, Геннадий Зюганов, сообщил в интервью Тине Канделаке новые страницы своей биографии с 1993 года. Он сообщил, что в 1993 году подрался ни с кем иным, как с Борисом Николаевичем Ельцином, потому что они проживали в одном доме, и Ельцин жил этажом выше над Зюгановым. Видимо, это в Крылатском там был известный дом-то, в котором Ельцин жил. Не знал, что там Зюганов жил. Вот. Но, тем не менее, Ельцин проснулся пьяный, а они общались. Видимо, слово за слово, что называется, пяткой по столу. В общем, подрались. Зюганов также сообщил, что после инцидента этого самого он подвергался гонениям, его судили и допрашивали, это цитата. Конкретных причин драки Зюганов не назвал. Ну, я об этом не слышал, но это интересно. Показалось интересным. Жаль, не было поножовщины, пишет Старлей. Алла Северная Тушина спрашивает, в каком году нашей эры или до нашей эры? В 93-м, это за 3 года до выборов, где они схлестнулись, в 96-м. Значит, что еще? Ну вот мы на днях обсуждали с вами тему в издании «Политика», которая была опубликована, «Политико». И потом тоже были трактовки в «Блумберге» и так далее. На тему того, что Украине запретили высказываться на тему «Северного потока-2». Ну вот, очевидно, оказалось это не очень достоверным, или Украина не послушалась, поскольку сегодня много новостей и высказываний с той стороны, это и Юрий Ветренко, глава «Нафтогаза», во время визита в Вашингтон заявил, что Украина будет требовать санкций против Nord Stream 2 АГ оператора. И еще несколько было вот подобных заявлений с украинской стороны. Они таким образом готовят почву к визиту Зеленского в США. Они считают, что опасна эта история, угрожает экономике, да, и что все должны обеспечить им транзит, сохранение транзита. Что еще они там говорят, да. Требуется, в первую очередь, пакет экономических решений, сохранение транзита и продолжение контрактных отношений, они хотят. Необходимы гарантии, а не договоренности насчет территориальной целостности и суверенитета. Западные страны должны выполнять обязательства Европейского Союза по интеграции рынков газа и электроэнергии. Вот, собственно, ряд требований уже к Западу, не только к нам в рамках предложения транзита. Зюганов, оказывается, мужик, пишет Стас Валтузин. Будем за него голосовать. Но, честно говоря, мне кажется, это стоило делать несколько ранее. Где была охрана? 692-й спрашивает. Тоже билась. Но, может быть, охрана отдыхала в каком-нибудь там специальном месте? А это же соседи, фактически в одном доме. Ну, вышли, повздорили, потолкались, попихались. Вряд ли это был настоящий бой такой, знаете, как двух тяжеловесов, боксеров или специалистов по иным видам единоборств. Скорее всего, ну, люди, изнеженные образом жизни, богемным таким, на полном обеспечении потолкались как-то, да, и разошлись. Значит, продолжается тема, опять же, по поводу искусственного происхождения коронавируса. И сегодня выступил руководитель ЦРУ, и он сказал, что Соединенные Штаты пока, конечно, к окончательному выводу не пришли, но есть вероятность, что мы никогда не узнаем правду, да, то есть, может быть, мы никогда не придем к окончательному заключению, как и в ситуации с многими другими вещами, то он заявил. Вот на лентах новостей появляется новость, вчера мы с вами, по-моему, обсуждали жалобу России в ЕСПЧ, вот ее ЕСПЧ зарегистрировал, сейчас новость прошла. Так вот, по поводу ЦРУ и коронавируса. Я напомню, что Байден в середине мая поручил разведке удвоить усилия по сбору данных и дал 90 дней на предоставление результатов. Но, видимо, срок подходит, результатов пока нет. Я смотрю новость про воспоминания Зюганова о том, как он дрался с Ельцином, да, вот она резонанс имеет. Мастер пишет, охрана наверняка ставки делала и подначивала обоих. Значит, Владимир Бонд, доктор, моему соседу 75 лет, и он говорит, что занимается сексом каждый день. Так и вы говорите это о рассказе Зюганова. Ну да, кто же может проверить? Теперь уж не проверишь, он может сказать все, что угодно. Значит, Бёрнс, Уильям Бёрнс, это руководитель ЦРУ, также выразил огорчение, сожаление, что Китай отказался от сотрудничества с ВОЗ на тему второго этапа расследования прохождения коронавируса. Китай считает, со своей стороны, что само расследование, а точнее его формулировки, не уважают науку и здравый смысл. И мы по этому плану второго этапа такого расследования не пойдем, потому что оно игнорирует здравый смысл и бросает вызов науке. Это вот полная цитата. Замглавы Национального комитета Китая по здравоохранению Цзэн Исинь это сказал. Он также добавил, что был ошеломлен, когда впервые прочитал план ВОЗ, так как там предполагалось изучение гипотезы, по которой Китай нарушил лабораторные протоколы, и это привело к утечке вируса во время исследования. Ну вот как пишут комментаторы, да, этой позиции, что только ВОЗ решил изучать только эту версию, да, без изучения летучих мышей и прочих специфики национальных блюд на уханьском рыбном рынке, их это возмутило. Китай последовательно выступает против политизации расследования. Вот, но я думаю, что рано или поздно все-таки такое недоказанное обвинение за Китаем закрепят и попробуют, собственно, ему предъявить какие-то претензии финансового характера. Вот, но первый этап, я напомню, проходил, даже посещали они там в Ухане институт вирусологии, по-моему, вот, и собрались проверить лаборатории на этот раз. В рамках первого этапа эксперты назвали вариант с происхождением вируса в лаборатории маловероятным, но вот решили перепроверить. И тогда, во время первого этапа, все-таки обсуждалась тема передачи вируса человеку от летучих мышей через животное посредника. Я в данном случае с господином из ЦРУ согласен. Скорее всего, откуда оно взялось, мы не узнаем никогда. Историй таких уже трактовок, точнее, различных данных по поводу искусственного происхождения, военного происхождения уже было очень много. Но думаю, что все-таки точки в этом расследовании поставлены не будут. Значит, кто первый кричит «держи вора», спрашивает Алла Северная Тушина. Но я не думаю, что здесь прям такая линейная позиция, что вот раз американцы кричат, что Китай виноват, значит, они и убились, как у классика. Вы и убились, Родион Романович. Не думаю, что все так просто, потому что, помните, там достаточно сложная была история с публикациями пятилетней давности, что исследования шли и на территории США, и там к ним были причастны ряд и китайских ученых. Там все сложно. И вот, честно говоря, я не думаю, что вирус рукотворный, хотя, как вот уже и глава ЦРУ говорит, да, мы не узнаем на самом деле правды никогда. Вот, но возможно, вернее, невозможно, а скорее всего, да, с Китаем будут беседовать на эту тему и в экономическом смысле, и языком санкций тоже. О чем еще хотел поговорить? Сегодня вот таких новостей каких-то обширных нет. Там Путин создал интригу по Курилам, еще что-то, да, и зато много новостей на одну из таких тем, которая всегда вызывает определенный резонанс. И в обществе у нас тоже. Ну вот, во-первых, да, новость из этого направления. Премьера театра «Современник», спектакль «Первый хлеб» с Лилией Ахиджаковой вызвал резкую критику в социальных сетях, широкое обсуждение в СМИ. Ближайший спектакль сегодня и завтра, да, должен пройти, точнее. Пьесу написал молодой автор Ренат Ташимов, режиссер, гражданин Польши Бениамин Коц. В главной роли народная артистка России Лия Хиджакова. Спектакль рассчитан на любителей либерально-экспериментального искусства, что бы это ни значило. Вот. Но там есть, как считают те, кто возмутился и критикует этот спектакль, сцены, пропагандирующие ЛГБТ-отношения. Персонажи используют мат неоднократно, вот, не пытаясь как-то завуалировать иносказательно свои эти реплики. И в крайне оскорбительной форме осуждаются ветераны Великой Отечественной войны. Я спектакль не смотрел, да, и смотреть не собираюсь, и вот основываюсь только на том, что опубликовано. Почему я обращаю ваше внимание на это? Потому что активисты, есть такое движение «Серб», достаточно карнавалистское, назовем его так, они вот сообщили о намерении сорвать постановку, поскольку постановка очерняет военную историю, а также пропагандирует гомосексуализм и не имеет художественной ценности. И тоже обращение похожей тональности чуть ранее было написано офицерами России, потому что в спектакле присутствует поцелуй двух мужчин, и монолог там оскорбил их Хиджаковой, героине, точнее, Хиджаковой на могиле убитого мужа, который монолог этот ставит под сомнение ценности подвига на фоне сохранения жизни. Обращение было направлено руководству театра, в администрацию города Москвы и в Генеральную прокуратуру. При этом сами офицеры подчеркивают, что офицеры России не собираются быть цензорами в области культуры, но выступают за прямой открытый диалог творцов и гражданского общества. Видимо, сегодня может к ним прийти это самое гражданское общество в лице активистов организации «Серб». Интересно, признана она какой-нибудь нежелательной или нет, или это вот такая пока еще легальная организация, не знаю. Много вот видел с ними различных происшествий на митингах и около митингов. Такие достаточно забавные люди. Значит, что еще на эту тему? Ну, высказался спикер, который периодически бывает, в том числе и в этой студии. Это Виталий Милонов. И высказался он очень интересно. Я думаю, что в нашем Министерстве культуры давным-давно засели латентные сотрудники. Я думаю, действует тайная, незримая ЛГБТ-сеть, которая дергает за ниточки нужных людей и активизирует своих сторонников. Считаю, что с помощью экспертов-культурологов из Генеральной прокуратуры и Следственного комитета надо провести исследование на предмет соответствия спектакля «Первый хлеб» требованиям законов Российской Федерации. Ну, он считает, что администрации «Современника» должны быть заданы очень серьезные вопросы, чтобы они проявляли осторожность в творческих экспериментах и не списывали все на право художника выражать свое мнение. Есть дополнительная еще реплика от него. Они наняли режиссером человека, который страдает генетической, да, вот это очень мне нравится пассаж, генетической русофобией. Этот поляк мстит нам за угнетение. Речь Посполитая несколько раз лезла в Россию. Неужели в «Современнике» не могут найти наших патриотически мыслящих режиссеров и нормальных актеров? Русофобы получают государственные деньги. Виталий Милонов. Да, практически такое, что называется, заламывание рук по поводу сложных вопросов культуры. Мегаватник пишет тут по новости, да, что папаша Зю говорит неправду. Я жил в доме на Сенне 4, корпус 2. В доме на Сенне 4, корпус 2 никогда не жил он. Да и Ельц там не жил, хотя и был прописан. Но я предположил, что в Крылатском. Но Зюганов просто говорит, что мы жили в одном доме. Так что, возможно, это я исказил, да? Зюганов правда говорит, жили они в каком-нибудь секретном цуковском доме, там и схлестнулись. Там и схлестнулись слово за слово. Справедливые требования коммуниста против капиталиста. И он же не говорит об итогах этой товарищеской встречи. Возможно, Ельцин победил, мы же не знаем. В данном случае, как это, по такой старой поговорке любителей огнестрельного оружия, что в суде показания должен давать только один, да? Милонов пытается работать по Жириновскому, считает Алла Северная Тушина, а таланту нема. Но мне кажется, он в своем все-таки жанре упражняется. Не несут культуру в массы, там засели, как сказал Милонов, латентные сотрудники. Я срифмую иначе. Так, если незримые агенты ЛГБТ и дергают, то уж, наверное, не за ниточки. Это Гагога нам сообщает. Виталий Фили, комментируя эту новость, считает, что получается какая-то теория гейского заговора. Но есть же история про голубое лобби, да? В Минкультуре сидят геи, купленные Польшей и разваливающие там общество России по заветам Кусинина, да. Значит, серб своими действиями и поступками напоминает маргиналов или гопников, которые это все прикрывают громкими словами про патриотизм. Вы знаете, это действительно так, но мне кажется, это политический акционизм с другой стороны. Вот люди так самовыражаются, да. Значит, что еще вот на похожую тему? Много как-то в повестке этой темы опять. Значит, недавно олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка показала выступление мужчин в художественной гимнастике и восхитилась, в кавычках, увиденным. Я думаю, что вот про это я вам расскажу уже после выпуска новостей, чтобы, скажем так, не разрывать на две части само сообщение. Вот, и могу сказать, что по этой теме есть сегодня опрос в ЦИОМа вышел, да, и я вот намерен с вами его обсудить и даже поголосовать, как наша с вами аудитория, да, считает, похоже на ту публику, которая опрашивал в ЦИОМ или нет. Но это после новостей, которых нам сейчас Александр доложит, а мы послушаем.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
18:36 в Москве, 23 июля, пятница. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Обсуждаем с вами странные новости. На дорогах по-прежнему 6 баллов. Ситуация не осложняется, но это, в принципе, и неплохо. И Ленинградка, парадоксально, но Ленинградка свободная, да, до МКАДа, по крайней мере, дальше, как обычно. А хотя нет, тут есть другой сюрприз. От Сокола и до водного стадиона из-за аварии она находится в таком серьезном затруднении. Итак, начали мы с Навки. Смотрите. Она возмутилась художественной мужской гимнастикой, которая прошла в испанском городе Гвадалахара. Свою программу продемонстрировал Кристофер Бенитес. Он был одет соответствующим образом и зацепил внимание. Хотя вот в январе 21 года, нынешнего года, юноши впервые приняли участие в первенстве России по художественной гимнастике уже в России, да? Продемонстрировали акробатические элементы, упражнения с булавой, скакалкой, двумя кольцами и палкой. Среди спортсменов в юбке никого не было. Вот. Я напомню, что недавно ЕСПЧ на эту тему высказывался и призвал, обязал Россию узаконить однополые союзы. Рассмотрел жалобу 3 однополых пар, им отказали в браке, ну и вот суд единогласно постановил, что это нарушает Европейскую конвенцию о правах человека, точнее ее 8-ю статью, и обязал подобные браки заключать. По-моему, мы с вами эту тему, бегло, по крайней мере, упоминали. На эту тему вышел сегодня днем большой опрос, и вот я смотрю сейчас по большим СМИ, так или иначе, да, все подробности этого опроса обсуждаются. На одном сайте это трактуют так, например. ВЦИОМ назвал долю россиян, считающих нужным лечить гомосексуалов. Вот. И я хотел с вами тоже эту тему обсудить, насколько нас это беспокоит. Вот мне кажется, решительно нас это не беспокоит. Опрос показывает разные данные. Он проводится ежегодно, да, ежегодно, по-моему, да, и вот есть данные за несколько лет. И итоговый вывод, не тот, который я вам прочитал про то, что определенное количество россиян считает, что надо лечить гомосексуалистов, а наоборот, что у нас увеличилась доля тех, кто считает, что сексуальная ориентация — это личное дело каждого. До 31% на 7 пунктов с 2004 года. Причем так чаще считают женщины, таких 38%, и молодежь, таких 68%. Значит, доля тех, кто считает, что представители сексуальных меньшинств опасны, уменьшилась, составляет всего 11%. В 2015 году их было 21%. Значит, то, что это социальная болезнь, и лечить надо общество, а не конкретного индивида, считает у нас с вами 13%. С 2004 года не меняется один из показателей, который говорит о том, что представители сексуальных меньшинств — это люди больные, им нужна медицинская помощь. Вот с 2004 года четверть примерно, 23% опрошенных полагают таким образом. Вот, как правило, это мужчины и люди старше 60. Значит, в целом, при оценке самой темы про однополые браки, большинство россиян выразились отрицательно. Общий показатель негативного отношения к однополым бракам — 75%. Опять же, чаще других — это мужчины и люди в возрасте от 35. Поддерживают право на официальную регистрацию однополых браков всего 5% опрошенных. 7% скорее согласны. И вот эта группа поддерживающих скорее согласных, она преимущественно находится в диапазоне от 18 до 24 лет. И это, среди этой группы, вот возрастной 18-24, 39% считают, что можно регистрировать. Хочу с вами об этом поговорить, может быть, поголосовать. Как вы считаете, как вы вот думаете по поводу однополых браков? Насколько вас это беспокоит? Насколько вас это не беспокоит? Как вы считаете, вообще надо разрешать, не надо? На всякий случай напомню, что у нас это невозможно по Конституции. Но, тем не менее, вот в целом опрос проводят, и мы тоже с вами проведем. Ну, а думаю, что варианты ответа будут такие. 134, 21, 35. Категорически против однополых браков. 134, 21, 36. Надо разрешать. Надо разрешать. Все равно там в Европе, в Соединенных Штатах это уже практически норма. Надо и нам подтягиваться за цивилизованным миром. 134, 21, 36. И третий вариант ответа. Меня нисколько эта тема не волнует. И я вообще об этом не думаю. 134, 21, 37. Такие три варианта ответа. Вот Денис пишет. Ну тоже вот смотрите, да, позиция. Не думай об этом. Быть их не должно. В ответе содержится противоречие. Не надо регистрировать вопросы. Не надо регистрировать, запятая. Вопросы имущества пусть решают у нотариуса. Это один из таких современных аргументов за регистрацию, что сложно, например, в больнице посещать, если что-то случилось. Сложно, если люди вместе живут так или иначе, да, потом решать вопросы с наследством. Вот есть такая тоже позиция, что поэтому стоит разрешить, потому что мало ли, может, это люди не, там, не традиционной ориентации, да, а люди просто, ну, им так удобнее, и они вот должны вместе как-то там совместным имуществом владеть, чтобы один мог другому помогать. Тоже такая позиция весьма странная. Вот. Саша Антипов в Ютубе пишет. Грустно, что в России не понимают, что геи такие же люди, как мы с вами. Конечно, надо разрешить регистрацию геев. Регистрацию браков геев. Вот одно слово пропустишь, и уже другой смысл. Где семейные ценности? Зачем тянуть эту дрянь с гниющего Запада? Серж 13 пишет. У нас... Макс Л. вот уточняет, что у нас нормальные семьи-то стали чаще разводиться. Вчера, да, статистика была какая-то чудовищная по разводам. Зачем нам еще однополые браки? Нужно думать о том, чтобы традиционные семьи сохранить. Есть несколько звонков. Напомню, телефон прямого эфира 8-495-73-73-94-8. Сейчас начнем по звонкам, да, общаться. Только прошу, давайте без оскорблений, мата и вот этих всех ярких и жарких эмоций. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, добрый день.
Да, здрасте.
Григорий зовут. Ну вот я просто моделировал для себя такую ситуацию. Вот если бы у меня в соседской двери жила бы семья какой-нибудь однополой семьи. Ну, не знаю, вот мне было бы достаточно тяжело с ними общаться бы в быту. Ну просто не потому, что я какой-то фоб или что... Ну, вот просто было бы, даже не скажу, что неприятно бы, это не так, но просто вот я бы какое-то неудобство для себя лично бы ощущал. Вот
как-то. А в чем оно выражается? Вы же их не видите практически. Вот вы часто соседи по лестничной клетке видите?
Ну, достаточно, в лифте с утра сталкиваемся, во дворе там сталкиваемся, ну, вот как общаемся там, как бы там, как дела, привет, там, что там, футбол смотрел там или что. Ну, бывает, но просто вот в данной ситуации мне было бы как-то бы, ну, это именно неловко вот в общении. Просто не знаю почему, вот как-то так я для себя сформулировал.
Я понял, спасибо. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, здрасте.
Ну, хотелось бы сказать, что в принципе я против однополых браков, в принципе против таких вообще людей, но в связи с тем, что это как зараза, и она распространяется, вот, ну, я думаю, пусть будут, но их мнение, самовыражение не должно передаваться в общественных средствах. Да, в средствах массовой информации и все. Дети должны быть огорожены полностью от этого вообще. Вот сможет тогда это движение, так сказать, выжить и набрать обороты? Ну, посмотрим, что будет. В данный момент все вот эти высказывания, все вот эти обсуждения приводят к тому, что так или иначе дети об этом видят, слышат, знают и, соответственно, совсем по-другому ведут себя, и поэтому очень...
Парадоксальная мысль вы меня натолкнули сейчас, спасибо. То есть в ЦИОМ, который обзванивал людей, опрашивал, да, обычно у них выборка там 1200, в ЦИОМ создал десятки геев на протяжении этих лет, проводя ежегодно этот опрос. Так или иначе, дети будут об этом узнавать. Но вы знаете, мне кажется, то, что дети, скажем так, будут информированы о некоторых особенностях жизни людей, я очень мягко, да, пытаюсь выражаться. В общем, это неплохо, да, по крайней мере, в том числе и с точки зрения их информированности и безопасности, да, полезно. Но вот эта тема, что само обсуждение темы порождает, да, множит количество этого, как вы выразились, движения, это, на мой взгляд, забавно. Честно говоря, у меня есть, конечно, своя позиция, да, позиция тоже во многом нетерпимая, но в целом я считаю, что если это является там частной жизнью, да, и не является политической или общественно такой активной позицией, как мы видим в рамках новой этики, то есть же биологический фактор, да, есть определенный процент. Об этом, собственно, написано в литературе медицинской. Вот он всегда будет, да. То есть я не думаю, что это движение набирает обороты, как выразился слушатель, да. Я не думаю, что он как шутит. Я надеюсь, что шутит слушатель, что против этого надо вакцину разрабатывать, да? Вот. Но, честно говоря, мне кажется, иной раз мы, конечно, из этого создаем больше проблемы, чем она есть. Это не отменяет того, что существует и пропаганда, и навязывание, да, и попытка это встроить, так сказать, в систему ценностей. Давайте с вами об этом поговорим. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Александр, добрый вечер. Денис. Алло.
Да-да, в эфире говорите, Денис.
Да знаете, у меня вот такое отношение ко всему к этому. В России должна быть такая ситуация, что никто не должен себя считать изгоем, и никого нельзя считать изгоем. То есть даже если вот ну какие-то вот такие странные отношения. Ну, для меня, допустим, однополый брак – это оксюморон. Просто потому, что слово «брак» – это…
Означает совсем другое, все правильно, да. Я с вами согласен.
Вот, то есть это изначально это разнополно, вот. Но если… Я готов потерпеть. Вы знаете, чтобы никто не считал себя изгоем. И в этом смысле я на их стороне, в том плане, что… сначала придут за ними, а потом придут за мной. Что я не так люблю свою жену.
Вы знаете, я думаю, что ну, тоже такая достаточно смелая у вас экстраполяция, но тем не менее, наше общество изгоев может делать из чего угодно. У нас
вот
целые
из меня могут сделать изгоев.
Профессиональные среды и так считаются изгоями. Да, у нас очень сильный ранжир-то, вот кем там ты работаешь. Если ты сидишь в банке. Или, не знаю, в офисе бумажки перебираешь, что ты бездельник, например, такой же тоже есть. В армии не служил,
знаете,
ты вообще чмо, да, такой же тоже есть, правильно?
А я в свое время работал в ритуальных услугах, ага, на людском горе наживай.
Вот, поэтому то, что у нас общество, скажем так, умеет делать изгоев из чего угодно, это и факт. Вот, о том, что кто-то полезет в ваши отношения с женой, честно говоря, не знаю, не уверен.
Да, а рано или поздно это случится. Если вот к ним придут, так и ко мне придут, понимаете? Вот в чем дело-то. Поэтому не должно быть изгоев.
Но вот парадокс заключается в том, что к ним никто не приходит. Они как раз приходят и говорят, а дайте нам особые условия.
Вот я против. Не должно быть агрессии.
Я с вами согласен, но без агрессии мы никак не обходимся, честно говоря, по любому поводу. Вон даже Зюганов с Ельцином дрался, что уж говорить теперь. Вы в эфире, слушаю вас. Надеюсь, они не по поводу однополых браков сцепились. Да, здрасте.
Сейчас я радио потише сделаю, чтобы слышно было. В целом, так достаточно здравое зерно есть вот в выступлении предыдущего товарища, ну и, в общем-то, оно сквозит во всех, выступлениях, да, вопрос именно в понятиях, именно в подмене понятий. Брак, как и отношения между людьми, да, они даже не между людьми, в принципе, между существами, да, ну, на Земле, да, они служат для продолжения рода, ну, в принципе, изначально, да, как это заложено природой, да. То есть, если есть некое отступление от этих условий, да, оно, но в той или иной мере должно трактоваться как ну, как отступление от условий, да, то есть нет условия продолжения рода, нету, соответственно, составляющей, главной составляющей отношений, да, между...
Но сути, сути брака вот. Нет. Все, ну, имитация брака, да, брака есть, сути. А сути нет.
Да, да. Да, соответственно, если ну, эти люди имеют право на существование, разумеется. И у меня есть такие знакомые, как бы, ну, потому что я достаточно много общаюсь, и я, в общем, к этому, ну, совершенно отношусь совершенно нейтрально, да. Вот. Но если нету этой сути, то тогда, соответственно, социальная ответственность этих людей, она тоже должна быть. Они должны это тоже точно так же понимать. И точно так же, как не должно быть пропаганды, как бы такой навязчивой пропаганды гомосексуальных отношений, также должна быть пропаганда, собственно, как
традиционных,
бы это сказать, гигиены этих отношений. То есть, если они избрали этот путь, если они находятся в этих отношениях, то настаивать на заключении брака, ну, это как минимум с их стороны некорректно. По отношению как бы к традиционным, да, ценностям и так далее. Пожалуйста, живите, ради бога. Но говорить об этом и настаивать на этом, ну, как минимум, это, ну, скажем так, ну, называя вещи своими именами, немного подлинно, да, по отношению ко всем остальным.
У меня вопрос тогда, почему ЕСПЧ обязал нашу власть признавать вот эти упражнения?
Ну вот потому что подмена понятий, она почему-то вот как-то в какой-то момент что-то случилось, мир, ну, что-то случилось в этом мире, да, что-то пошло не так. Вот на самом деле, то есть, ну, другого объяснения нет, то есть вот в какой-то момент просто что-то, ну, не знаю, что-то произошло. Вот, и это что-то, его надо, естественно, там, не знаю, не вакцину изобретать и не лечить этих людей, да, но гигиена этих отношений, она должна быть однозначно совершенно. И мир должен это понять. Не понимаю, почему этого не происходит.
Вот. Я понял. Спасибо за ваше мнение. Много на эту тему разнонаправленных сообщений. Есть и юмористические, есть и очень жесткие. Например, один из слушателей пишет: «Пригрелись на радио на народные деньги-то». Не знаю, что он имеет в виду. Значит, вот Макс шутит, говорит: врожденный гей, приобретенный гей и гей по сложившимся обстоятельствам. Сначала однополое, пишет Эдман, потом зоофилы, потом некрофилы и так далее. Все имеют право на свободную любовь. Ну, тоже весьма там смелая экстраполяция. А я напомню, что у нас идет опрос. Мы параллельно в ЦИУМу, исследованию в ЦИУМу, пытаемся выяснить наше отношение к теме однополых браков. То я не очень считаю, что это как бы имеет смысл, но, тем не менее, людей все равно это интересует. Нам... Сейчас позвонили, большое количество людей находится в ожидании, да, чтобы об этом поговорить. Итак, три варианта ответа. 134-21-35. Я против однополых браков. 134-21-36. Надо разрешать, раз уж ЕСПЧ обязал, ну и по ряд других причин, надо разрешать. 134-21-36. Мне все равно, не считаю это темой ни для обсуждения, никак она меня не задевает, и вообще она не, ну, собственно, абсурд, что мы и обсуждаем. 134-21-37. Такой третий вариант. Виталий Фили спрашивает, что такое пропаганда гомосексуализма? Вот знаменитое фото Брежнева с Хонекером попадает под это определение? Достаточно такой вопрос не праздный, что называется. Да? Это смотря в каких обстоятельствах, мне кажется. Так-то это исторический документ. Вот, а если как пример, наверное, да, еще какая. Да? Я думаю, что запись драки Ельцина с Горбачевым, если бы была, тоже, ну, наверное, пропаганда чего-нибудь нехорошего. Вот, но это я уже шучу. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу сказать следующее. Я категорически противник однополых браков. Я рожден во времена СССР, мне 63 года, и большую часть жизни, понимаете, прошла моя именно в то время. Когда точно так же было общество категорически настроено против этого. Единственное, да, было уголовное преследование, это абсолютно точно, но Вот так вот, чтобы вот вмешиваться в их жизнь, конечно, этого не было. Но если ты попался, то ты отвечал, как говорится, по всей строгости закона. Это первое. Второе, хочу сказать, сейчас эта тема, которая вот так вот раздувается, я совершенно согласен с предыдущим звонившим, который сказал, что мир действительно сошел с ума и пытается это сумасшествие навязать остальному обществу, в том числе вот нашей стране России. Вот. И в заключение хочу сказать следующее. Нам нужно действительно восстанавливать институт семьи, чтобы не отвлекаться от этой темы, а действительно сохранить настоящую полноценную семью, где папа – это папа, мама – это мама, бабушка – это бабушка, дедушка – это дедушка, сын – это сын, дочь – это дочь. Нам вот и об этом надо думать, а не только отвлекаться на это. Ну, разумные люди, конечно, прекрасно понимают, что это аномалия, что это неправильно. Это, ну, мы сегодня говорим об этом, а вспомним, если библейские времена, Содом и Гоморра, ведь это же с каких древнейших времен это идет, и было и процветание, и всякого рода это пытались проталкивать, если так можно выразить, тогда вы вспомните, как это все, вот, ну, в Библии же это все описано. Это же не сегодня началось и не вчера, это имеет древнейшие очень и глубочайшие корни. Ну, нормальные люди, конечно, они должны понимать это дело. И да, вот если ты действительно навязываешь вот это, что вот да, ну мы должны вот так, тогда, конечно, надо отвечать по строгости вот сегодняшнего закона. И, конечно, Россия совершенно правильно делает то, что ни в коем случае не принимает вот это постановление ЕСПЧ. Это я тут абсолютно согласен. Вот, поэтому я говорю, нам нужно больше еще думать и о нормальной.
Вот, кстати, скажем так, спасибо за ваше мнение. Люди, думающие иначе по этому вопросу, да, задают часто вопрос такой. Вот вы там печетесь о своих семейных традиционных ценностях, говорите о том, что надо вот пропаганду вот этих отношений, назовем их так, запретить, а пропаганду семьи усилить. Это что же, семья такая штука, которая нуждается в пропаганде? Это что же, ваши ценности настолько слабые, что их надо детям дополнительно объяснять? Это что, дети не знают, зачем папа, зачем мама, что вы им дополнительно будете за государственные деньги об этом рассказывать? Вот такой вопрос тоже задается. Вы в эфире, слушаю вас. Какой ужас, а? Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Алло. Что ж все молчите-то? Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ну, я, собственно говоря, тоже скорее противник. Ну, я крайне негативно отношусь к людям подобных взглядов. Но есть везде но, надо быть правым человеком. Вот. И, в принципе, демонстрация своих чувств на улице и в общественных местах, какая они бы, любыми людьми, она ну, не всегда смотрится уместно. Вот. Демонстрация и продвижение каких-либо навязываний любви чего-либо к чему-либо, это тоже неправильно. Вот, просто не нужно именно вот пропагандировать понятие, очень правильно сказали, то что брак есть брак, это заключение союза между мужчиной и женщиной. Дайте вообще людям просто еще какую-нибудь бумажку, которую люди приходят, подписывают, закладывают в паспорт, назовите ее там партнерские отношения, которые могут заключать кто угодно с кем угодно, и пусть это будет просто как ты идешь и где-нибудь там что-нибудь регистрируешь. Где угодно.
А зачем? Но, зачем это нужно?
Допустим, кто-нибудь ухаживает, как, какая-нибудь сиделка ухаживает за какой-нибудь бабушкой. Да, ей
они могут спокойно оформить свои отношения, им для этого гей-брак не нужен, правда?
Нет,
бабушка-сиделка справится и без этого. Извините, у нас новости сейчас. Сейчас новости мы послушаем, после продолжим. Тема, я смотрю, никого не оставляет равнодушным. Напомню, идет опрос. 134-21-35, я против однополых браков. 134-21-36 за. 134-21-37, мне настолько все равно, что даже выразить не могу.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, 23 июля, пятница, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». На дорогах Москвы 5 баллов, стало полегче, судя по Яндексу. Вот, но, тем не менее, думаю, что вы можете из окна своего автомобиля в ряде моментов, да, на улицах нашего города наблюдать, как кажется, сторонников однополых браков и видеть, как они, собственно, самоопределяются по манере вождения. Пробки есть еще, да. Я думаю, что есть ряд сложных вполне моментов, судя по карте. Но речь не о том. Мы с вами обсуждаем прошедший опрос в ЦИОМа среди наших граждан, причем регулярный, который говорит нам о том, что общество наше, с одной стороны, однополые браки никак не приемлет, а с другой стороны, вроде бы становится терпимым, более терпимым, поскольку в этом году на 31% опрошенных считает, что сексуальная ориентация – личное дело каждого. За 17 лет этот показатель изменился на 7 пунктов. Но в целом отрицательное отношение к однополым бракам показали 75%. У нас тоже свой импровизированный опрос идет. Три варианта ответа. Я против однополых браков, отрицательно к ним отношусь. 134, 21, 35. Я считаю, надо их разрешать. Это в Европе он уже фактически новая норма. Поэтому и у нас тоже нужно. Об этом, кстати, Клавдий Царев писал сегодня, что мы слишком от Европы отрываемся. Если у них это есть, значит, нам это тоже нужно. Так вот, если вы считаете, что нам это нужно, как Европе, 134, 21, 36. Если вы считаете, что тема эта вообще периферийная, не о чем, нечего о ней рассуждать, говорить она не имеет смысла, поскольку в обществе нет такой проблемы в нашей, то это 134, 21, 37, третий вариант ответа. Проголосовавших уже много, спасибо большое, но вот потом подведем такие итоги. Звонок у нас есть. Здравствуйте, Алла.
Здравствуйте. Я бы сказала так, что проблема у нас есть, но в каком плане? Мы должны, ну, ребята, ну, да, вот вы же не должны быть эгоистами. Ну, да, вот так вот, и вас либо природа сконструировала с такими особенностями, либо вам что-то жареного чего-то захотелось. Ну, сидите тихохонько там, вы хотя бы подумайте о том, что, представляете, ну, вот будет 30% мужчин вот так вот перейдет на вашу сторону. Что будет? Депопуляция же и так идет. Дети же должны. Мир выродится. Как-то вот немножечко головой-то надо как-то соображать. И потом, а гетеросексуалам хочется сказать, ну почему ж вы так спокойно к этому относитесь? Ну вот ваши дети, если дети есть у вас, ну вот вы все-таки детей заводили, наверное, рассчитывали, что у вас когда-то внуки будут. Ну вот ваша дитятка переориентируется и станет вот такими вещами заниматься. Ну, вы же внуков-то не дождетесь. У вас же голова должна хоть немножко работать в этом направлении.
Вы знаете, но если так биологически сложилось, если мы с вами допускаем, нет. Есть биологический такой фактор, то ребенка же не поменяешь, если он так решил.
Нет, ну там, где в семье уж так уж получилось, что сделаешь. Ну, их-то вот от, как ученые говорят, что настоящих, их вот там маленький очень процент. А вот социальных таких, которые, вот знаете, актриса Алферова же о своем однокурсниках очень хорошо рассказывала, что с ней на курсе у них был мастер именитый, но он был гомосексуалист, но он перепортил там же всех мальчиков, они все, значит, вот этим делом стали заниматься, а серьезность этой проблемы в том, что разок попробовал, человеку тяжело вернуться, так сказать, на... То есть они, большинство, они были гетеросексуалы от природы, но вот попробовал такую штуку, потом очень тяжело, значит, ты или и вашим, и нашим, и всем спляшем начинаешь и туда, и сюда, вот. Или же ты просто вот живешь уже только вот такой жизнью. Поэтому вот попадется паршивая овца, говорят, она все стадо перепортит. Это дело-то очень серьезное, поэтому я вот не понимаю, почему люди, у меня есть тоже знакомые, вполне такие гетеросексуалы, но они как-то очень спокойно тоже, у них представление о том, что ну вот хочется им, и вот пусть они там, ну надо вот уважать. Ребят, ну вот знаете, сказки есть такие, помните про лисичку и зайчика? Сначала пустил ее зайчик в избушечку свою, потом чем-то закончилось, зайчик без избусочек.
Вы знаете, Алла, при всем уважении, из ваших слов у меня складывается ощущение, что вы считаете, что гомосексуализм заразен и передается половым путем, как это не странно сказать. Я все-таки считаю, что проблема меньше, да, и вот так это не работает. Хотя не знаю, честно говоря, да не сталкивался. По поводу Это у нас есть много сообщений. Вот Виталий Фили, например, уточняет про истинных сторонников, приверженцев однополых браков и, возможно, даже участников. Вечер воскресенья, трасса на Москву. И вот по обочинам как раз они все и ездят, сторонники однополых браков, возможно, даже соответствующим штампом, поставленным где-нибудь в Дании. Значит, справедливое было замечание в чатике на Ютубе нашем, что вот я, говорит, люблю жареную картошку. Я же не требую с ней, чтобы мне разрешили с ней браком сочетаться. Почему здесь-то тогда? Кто-то вспоминает времена советские, ресторан Садко. Вот я, например, даже не знаю, где такой был. И говорят, что вот там они все и были, в ресторане Садко. То есть в Советском Союзе тоже был. Я вот тут читал в одном таком неполживом средстве массовой информации целое расследование большое на схожую тему. Там журналист с погружением, что называется, отнесся к вопросу и провел такое свое расследование среди дальнобойщиков. И выяснил, что, оказывается, среди дальнобойщиков тоже есть целые такие клубы импровизированные, которые вот много лет, еще с советских времен там написано, от советских времен развлекаются подобным образом. Вот, в принципе, я думаю, что мы, как всегда, да, сваливаем все проблемы в одну кучу. Мы берем тех, кто требует себе какие-то особые новые права, например, однополые браки. Мы говорим о тех, кто пытается развращать детей, а иначе как развращение, вот это просвещение, как они его иногда называют, назвать нельзя. Вот. И мы каких-то бытовых абсолютно биологических граждан, с которыми так случилось в силу там природа, да, вот мы валим в одну кучу и пытаемся как-то обсуждать всех одновременно. Мне кажется, стоит разделить. Хотя, возможно, я не прав. На Западе, вон, вообще это такая тема новая, чуть ли не политической государственной важности, когда и в кино должен быть определенный процент, и квоты во власти обсуждаются уже, ну и в бизнесе там и так далее. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Да, алло, да, здравствуйте, Александр. Ну, вы знаете, мне кажется, все-таки это насаждается межнациональными структурами, так сказать, в рамках вот построения этого Всемирного царства
антиквы. И в Советском Союзе тоже насаждалось?
Да, в Советском, знаете, как говорится, в Союзе, так сказать, ну, как бы считалось мужелов, что он, так сказать, считали больными людьми, лечили, ну, собственно говоря.
Но оно же было, значит, тоже насаждалось транснациональными структурами, о которых вы говорите?
Да, ну, как бы, может, как...
Или само завелось, как, знаете, как плесень в сыром подвале.
Ну, вы знаете...
Раз сейчас... целая статья была специальная против этого, значит, была проблема, даже Уголовный кодекс признавал.
Александр, ведь это, как говорится, и в религиозном плане, так сказать, грех там в Библии говорит...
Ответьте на вопрос прямо. В Советском Союзе был гомосексуализм?
Да вы знаете, как такового, собственно говоря, лечили их.
Нет, так было или нет? Ответьте на вопрос.
Ну, если и было, так сказать, то об этом...
А статья тогда зачем, если вот так это, если и было, то... Статья целая в Уголовном кодексе, зачем была?
Ну, за тем, чтобы, собственно говоря, традиция, это как бы защитная оболочка нации, если разрушить эту оболочку, соответственно, нации погибнут, поэтому считают, как бы, нужно не следовать вот этим внешним, так сказать, вот этим указаниям социальных структур.
То есть на Советский Союз тоже влияли внешние транснациональные антихристовые указания, правильно?
Да, Александр, вы видите, все это было в рамках, так сказать, здравоохранения, кажется, уголовной системы, а вот как бы...
Здравоохранение уголовной системы — это самое прекрасное, что я сегодня слышал. Спасибо. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Только радиоприемник выключите, да, спасибо.
Да, извините, я уже говорил об этом сегодня, прервали. Не до конца немножко, Александр, дослушали. Я хотел сказать, что пропаганда вот этого всего идет через дни осуждения, понимаете, когда 5-3 года говорят, не дают осуждения данному факту, то это вносится как в обыденность. И наши дети, которые это слышат, будут воспринимать это как обыденность. И переспать со своим другом, либо оказать ему какие-то чувства, да, это нормальная норма жизни. Здесь тоже идет подмена и брака, и вообще понимание, что нормально, что нет. И нужно, если у нас есть и говорим о том, что, ребят, гомосексуализм это нормально, то, извините, наверное, государство, которое заботится о том, чтобы этого по той или иной причине не было, надо говорить то, что это неправильно, это неестественно. Но об этом вот даже в таком маленьком варианте нету никаких порицаний, понимаете? И все это приводит именно к пропаганде этого явления.
Ну, подайте в суд на ВЦИОМ, я же говорю, если ВЦИОМ, по вашему мнению, занимается пропагандой гомосексуализма.
Ну, я считаю, что это, в принципе, тоже можно, но для этого нужны и деньги, и время.
То есть вам денег жалко на борьбу за наше прекрасное общее будущее?
Не жалко, скажем так, я коплю свой негатив, чтобы его потом выразить таким образом.
Я надеюсь, вам не придется его выражать таким образом. Спасибо за ваше мнение. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Здравствуйте.
Здрасте.
А вот, знаете, мне кажется, эту проблему надо посмотреть немножечко с обыденной стороны. Ведь церковь, уже четко говорится, это грех, это смертельный грех, этого не должно быть. И наши отцы должны это сказать. Ребят, вы чего? Как вы живете?
А у нас много верующих в обществе, вы считаете?
Ну, чем, ну почему? Если они идут на кладбище, конечно, ему не должно быть вообще. Или мы, Бог с нами, мы русские. Или тогда их не должны быть рядом. У нас же есть мусульмане, православные, католические. Тут красиво говорят. Вот когда такие вопросы, все молчат. Парламент говорит...
Ну почему все молчат? Папа Римский извинялся перед гомосексуалистами.
Ну вот я про что и говорю. Тогда надо сказать, ребят, все больше Иисус не наш, другая вера. А если наша вера, если Бог с нами, значит, должен быть Бог с нами. Другого не может быть.
Честно вот, говоря, не готов я от имени католиков какие-либо заявления делать, а уж тем более корректировать Папу Римского. Это их дела, латинян. Нас оно не очень сильно касается. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Здравствуйте, еще раз прошу прощения, мне мысли не дали закончить. В общем...
Давайте дадим кому-нибудь еще сказать, это вот бесконечная история. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло, здравствуйте, Александр. Хочу, во-первых, сказать, что кафе «Садко» находилось на бывшей Пушкинской, сейчас Большая Дмитровская. Это действительно там было одно из мест, где собирались вот эти гомосексуалисты. Также возле Большого театра и у памятника героям Плевна. Я просто работал долгое время в органах МВД и как раз вел эту тему. Так что знаю это, как говорится, не понаслышке, очень хорошо. Второе. Вы абсолютно правильно задали вопрос по поводу, что неужели институт семьи так ослабел, что вот надо вот поднимать этот вопрос. Да. Вынужден признать, конечно, институт семьи ослабел, и надо его восстанавливать, надо его укреплять. Именно то, что я говорил и говорю, и буду говорить, что папа – это папа, мама – это мама, а дети – это дети, не один ребенок, не два ребенка, а сын – это сын, дочь – это дочь. Вот, полностью согласен, вот женщина звонила, по-моему, Алла ее зовут. Конечно, вы что, с ума сошли? Вы это навязываете. У меня внучки, вот сейчас будет 16 лет, 2 года назад она мне говорит, дедушка, ну а что, ну пускай, ну пожалуйста, что же в этом плохого? Знаете, ну потом, правда, до нее дошло. Ну понимаете, то есть какая идет мощная пропаганда и атака на неокрепшие умы, которые говорят, ну а что тут такого? Ну подумаешь, ну пускай мальчик любит мальчика, девочка любит девочку. А то, что это ведет к вырождению... Тогда до нее не доходило. Да, сегодня, сейчас, конечно, это, ну, благодаря нашей воспитательной работе, я имею в виду моей семьи, конечно, пересмотрела эти взгляды. Но вы понимаете, это же не везде такое может быть, вот так вот, ну, остро реагировали бы и вот так вот объясняли, как и что. Поэтому, конечно, конечно, с этим это очень серьезная тема, с ней надо бороться, но вместе с тем, еще раз хочу заострить свое внимание, ни в коем случае нельзя... отвлекаться именно от самой семейственности, чтобы, еще раз говорю, что семья была семьей. И да, к сожалению, институт семьи сейчас стал не только сегодня, это уже давно он пошел, вот такой слабый, вот эта вольная жизнь, хочу живу так, хочу живу этак, вот хочу создаю семью, да я свободный человек, я свободная женщина, а в результате люди, женщины, да я в 40 лет рожу, подумаешь, Ну и что, кого ты родишь 40 лет, это ладно, а хватит ли тебе времени воспитать, а потом, ну, максимум ты, если родишь, дай бог тебе здоровья, одного только ребенка, а нам действительно надо думать о нашей населении, о том, чтобы не вырождались бы мы, иначе это приведет к полной катастрофе, понимаете, вот, вы меня извините, если за такое эмоциональное высказывание, но вот это моя такая точка зрения.
Спасибо за вашу точку зрения, однако тут есть множество обстоятельств, я ни в коем случае не хочу спорить с вашей логикой, и, безусловно, она есть, но я вот считаю, что людей, которые могут себе позволить там выпить литр водки на выходных, вот с ними нужно какую-то работу проводить, а с женщиной, которая решила в 40 лет родить, не нужно, потому что она вот действительно может это сделать при современном развитии медицины, если никакого риска нет. Почему нет-то? Почему вы говорите, что она с ума сошла? Я считаю, тот, кто литр водки пьет, вот он с ума сошел. Однако это социально одобренное поведение, так принято. Да? Значит, что касается вообще этой темы, да, я смотрю, резонанс крайне высокий, хотя результаты опросов-то тоже однозначны, да, вот то, что мы с вами и сейчас проводим, и то, что ВЦИОМ говорит, но однозначно люди в большинстве своем против этой истории. О чем это говорит, на мой взгляд, о том, что, ну, большинству это так или иначе не свойственно, да, ну, это логичное допущение. А если большинству это не свойственно, почему такое раздражение вызывает? Мы действительно боимся, что наших детей, воспитанных нами, воспитанных в духе традиции нашей с вами, могут какие-то там люди с цветными волосами запутать. То есть, может быть, это вопрос к нашему воспитанию, что мы не можем детям такое воспитание дать, что любой, извините за выражение, сторонник однополой семьи может ребенка как-то с правильного пути сбить? Тоже же вопрос такой открытый. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Алло. Так, ладно. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, добрый вечер. Юрий Лефортова. Меня, честно говоря, удивляет, что... Ладно, мы еще держимся, да? Но вот посмотрите на Европу, Америку. Там вот это меньшинство умудрилось пролоббировать вот эту всю разрешенную пропаганду, браки и так далее. Как это возможно вообще? Мне не очень понятно.
Ну, вы знаете, у меня есть своя позиция по этому вопросу, я неоднократно ее рассказывал. Я считаю, что намеренно, да, идет изменение мировосприятия человека. Действительно, речь идет о разрушении семьи, разрушении традиционных религий. Вообще, института религии, института семьи. И есть там сверхцели у этого всего, да, это большая системная работа, которая ведется достаточно давно. И что людям объясняют, что... Вот это новая этика, это нормально, это такой новый уровень свободы, когда свободны даже все те, с кем ты категорически не согласен, и то, что кажется противоестественным. Вот. И вот в этой новой логике они и живут. Да? Но мы знаем, что история, в том числе европейская, она знает разные периоды, когда к этому относились вот примерно так же, а когда это жестко пресекали. И вот сейчас, возможно, да, еще один, так как маятник оно качается, а может быть и нет.
Так а какая сверхцель тех, кто это делает? Конечный результат, к чему хотят прийти, непонятно.
Ну, я считаю, что этот результат, ну, он на самом деле вполне понятен, и идеологи вот этого всего о нем открыто пишут. Это унифицированное счастливое общество. Человек, у которого нет семьи, про семью не страдает, да, у которого нет каких-то, скажем так, иных, там, предпочтений в религии, он не страдает, если у него религии этой нет. Ему,
детей не будет, этих семей. Ну, то есть, ну, будут, конечно, какие-то усыновления, но все равно это идет к минусу, то есть к уменьшению популяции.
А популяция в логике этих господ должна быть контролируемая. То есть это должен быть считанный арифметический процесс.
Как сложно.
Нет, там все очень просто. Это, ну, таким обществом, да, выстроенным, им проще управлять. И человеку без родины, семьи, религии и так далее, ему все равно где работать. То есть его можно перемещать, например, по планете спокойно. Такой сверхуниверсальный капитализм. Но это такая сверхидея, да. Никто не говорит о том, что она реалистична. Но они пишут, они вот планируют будущее именно так, например.
Извините, можно вопрос тоже?
Да, конечно.
А вот те, кто вот это сверх... Ну, есть же конкретные люди, которые за этим стоят, в вашей логике, правильно?
Но книжки опубликованы, да, книжки на эту тему опубликованы, целые исследования.
А если их дети попадут в такую ситуацию, как мне интересно, они, ну,
ну, вы знаете, академик Сахаров, например, писал про то, что нашему советскому обществу необходимо в том числе, да, женщин общими делать. Его не беспокоила судьба собственных женщин. Как правило, тут ну, логика несколько иная.
Понятно, ладно, спасибо.
Спасибо, да, до свидания. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло, здравствуйте. Я вот слушаю, и такое ощущение, что если пропагандировать вот эту вот всю гомосексуализм и все остальное, то люди что, реально думают, что завтра мужики пойдут нормальные с мужиками целоваться, что ли? Как? Это болезнь же?
Не, на самом деле, смотрите, да, в чем опасение? Я вот могу это сказать, как мне кажется, несколько рационально. Люди действительно боятся, что дети — это очень восприимчивые существа. И у нас бы увлечения наркоманией бы не было, если бы это не было так, да? Но что это интерес
не,
там...
Это не наркомания, это, это психическая болезнь, это тупиковые ветви развития природы. И у этих людей не может быть детей, они не могут свой ген передать. Запретить просто...
Но, тем не менее, обмануть ребенка они могут же, правильно?
Ну, обмануть и что сделать?
Ну как что сделать? Сходить с ним погулять. Ну как, вы не понимаете, о чем речь? И вот этого люди боятся.
Ну так это, а при чем тут это? Это уже педофил. А при чем тут гомосексуализм и педофилизм? Это разные вещи совершенно.
Ну,
одна уголовная
статья. Вы меня не понимаете. Смотрите, суть в чем, да, что люди опасаются, что пропаганда вот подобных интересов, она у подростков, да, скажем так, не до конца сформированных личностей, да, может вызвать желание попробовать, да. И как люди опасаются, что это нанесет непоправимый вред психике, да, даже вот это вот самое попробовать. Вот это лежит в опасении той самой пропаганды, а не то, о чем вы говорите. Я напомню, у нас идет... Голосование, наверное, стоит подвести итоги, поскольку уже достаточно много людей выразило свое мнение. Да, пожалуй, я, наверное, озвучу, что получилось. Итак, 76% против однополых браков категорически, в ОФЦОМе 75%. 12% считают, что надо вслед за Европой разрешать. А по ВЦИОМу это чуть больше. Ну, хотя нет, совпадает цифра 5 плюс 7. И 12% считают, что это вообще не стоит обсуждать, такой проблемы в обществе нет, эта тема неинтересна. Вот такие цифры, причем, смотрите, мы, наверное, впервые совпали с ОФЦИОМом по отрицательному показателю, но на 1% у нас только отличается. Но это значит, что, как мне кажется, что вот эта тема, она в обществе в целом, да, имеет примерно одинаковую единодушную оценку. Можно там говорить о других каких-то социологических показателях, например, там, надо это лечить или не надо, как пишут в некоторых СМИ. Ну вот, но в целом, мне кажется, отношение однозначное. После выпуска новостей, о которых нам сейчас Александра расскажет, поговорим еще о другой теме.
Специальное, вечернее, не ко времени громкое. Программа «Отбой».
19:35 в Москве, 23 июля, пятница. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Продолжаем с вами обсуждение резонансных и не очень тем. Вот поговорили мы по поводу опросов ЦИОМа по однополым бракам. Пришли, в общем, к тем же выводам, что и полстеры. Полстеры — это исследователи, так называются. Поговорим о чем-нибудь прекрасном. Вот еще один опрос привлек мое мнение, внимание сегодня. Хотел узнать ваше мнение. Опрос был проведен сервисом Работа.ру и Сбер.НПФ. Задавали вопрос людям, где бы они хотели жить после того, как выйдут на пенсию. Почему привлекло это мое внимание? Я знаю такую тенденцию среди части своих знакомых о том, что вот, ну вот доживу до пенсии, там еще поработаю чуть-чуть и уеду из Москвы, уеду в деревню, куплю домик или там на даче буду жить. И так или иначе некоторые эту мечту, эту цель реализуют. Те, кто подходит к возрасту или зарабатывают достаточно денег для этого. Вот такая тенденция есть. Тенденцию обратную, что я никогда из города не уеду, я буду жить здесь, мне здесь нравится, мне здесь удобно, я наблюдаю значительно реже. И вот что показывает опрос, поэтому я и хотел ваше внимание обратить на него и обсудить. После выхода на пенсию большинство россиян, по мнению этих исследователей, хотели бы жить в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. 16% опрошенных в Москве, 15% Питер, 12% Сочи. Еще популярные города Краснодар и Калининград. И парадоксально, но Москва прежде всего популярна среди самих москвичей. 64% проголосовавших москвичей хотели бы остаться в городе после выхода на пенсию. И иные варианты ответа среди москвичей показали, там можно было отметить несколько. Краснодар, Сочи, Санкт-Петербург. 37-36% и 17%. Но Краснодар и Сочи, понятно, юг, потому что тепло, да, потому что у нас все-таки не так тепло. Вот, 13% жителей Волгограда и 8% жителей Нижнего Новгорода хотели бы приехать опять в Москву на пенсию. Столица наиболее популярна среди жителей именно этих городов. Там две главные причины. 46% опрошенных сказали, что в Москве развита инфраструктура, то есть удобно жить. И 41% тоже много, что тут у нас высокий уровень социальных услуг. Мы вот их беспрестанно с вами ругаем, а люди в Волгограде и в Нижнем Новгороде думают совершенно иначе. Значит, для того, чтобы переехать в Москву, есть тоже такое параллельное исследование. Нужно накопить около 9 миллионов рублей, чтобы позволить себе однокомнатную квартиру. А вот москвичам переезд, например, в Краснодар, 37% москвичей туда стремятся на пенсию, нужно денег в 4 раза меньше. Поскольку такая же квартира, вот схожая по параметрам, там стоит не 9 миллионов без малого, а 2,5 без малого. Вот, значит, однако, риэлторы также сообщают, что спрос на жилье больше в курортных районах Краснодарского края как раз не на квартиры, а на частные дома. И там цена значительно выше. И недавнее исследование ВЦИОМа, тоже оно в схожем направлении, я вот несколько исследований объединил, 28% россиян хотят жить в квартире в будущем, а 68% хотели бы переехать в индивидуальное жилье. Ну вот хотел с вами поговорить, вы на пенсии в городе хотели бы остаться, или хотели, или уже уехали? Что вы по этому вопросу можете сказать, какие плюсы, минусы, что можете сказать про наш город? Вчера у нас вот был экологического направления гость, который считает, что города вообще надо расселять. Напомню, телефон прямого эфира 84957373948. Давайте об этом с вами пообщаемся. Вы в эфире, говорите. У нас телефонная машина, видимо, переехала в Краснодар вот в этот момент. Сейчас мы ее призовем назад. Значит, нам по 35, выглядим на 25 и уже смотрим за горным коттедж. Устали от квартиры, сообщает Сергей. Мастер, а вопрос стоял, где я хочу жить, в идеале или на что у меня есть средства? Мастер, про идеал, конечно, речь про идеал. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, добрый вечер.
Да, здрасте.
Да, Рафаэль. Ну, все зависит, только я, конечно, молодой, до пенсии далеко, вообще не знаю, доживу, не доживу. А так, если, конечно, говорить как мечта, то хотел бы жить. Вопрос, конечно, от количества денег, там, где горы какие-нибудь зеленые, красивые.
Но мы говорим об идеальных условиях. Допустим, денег у вас хватает.
Ну, в Швейцарии бы я хотел, там старость, говорят, очень хорошо встречать.
То есть вообще не в России?
Ну, если говорить об идеальной картинке, а так, конечно, наверное, под Москву бы переехал.
А почему? Чем Москва-то плоха настолько?
Ну, от города я всю жизнь родился, вырос в Москве. Я думаю, что немножечко устану я к этому возрасту от города. Вот сейчас я люблю мой любимый город, конечно, Москва. Я много где был, много путешествовал. Москва самый лучший город, но старость бы свою с внуками где-нибудь за городом хотел бы.
Понятно, спасибо за ваше мнение. Мебель вот считает, что нужен быстрый интернет, чтобы электричество не отваливалось. И желательно, чтобы круглый год была температура плюс 21. В В Чечне тоже горы, напоминает Стас Валтузин. А в городе, Валерий уточняет, лучше с доступностью медицины. В общем, многие об этом вопросе на эти обстоятельства и указывают. Константин считает, что дом должен быть обязательно у моря, в теплых широтах. Я вот себе тоже этот вопрос неоднократно задавал, и он имеет несколько измерений, конечно. Это и там дом где-то в ближнем Подмосковье, в отдаленном, вообще в другом регионе, и дом ли, или квартира. Честно говоря, однозначного ответа у меня нет, но вот, в принципе, я бы и в Москве остался, мне тут все нравится, это мой город, я тут родился, поэтому, ну, какой-то такой болезненных ощущений от него я не испытываю, то, что вот стану я старый, захочется мне ближе к земле, честно говоря, пока подобной рефлексии нет. Хотя вот был я в Калининградской области, да, там тоже достаточно приятно и по климату, и в целом достаточно приятная обстановка. Но, честно говоря, у меня никаких противоречий там прожить всю жизнь в Москве такое ощущение не вызывает. Слушаем вас, говорите.
Алло, добрый вечер, Михаил, Москва. Ну, как человек, который бывает и в Волгограде, и в Нижнем Новгороде, конечно, могу сказать, что Москва вне всякого сомнения прекрасный город по медицине и по всему остальному. Лично я, хоть и понаехавший давно, собираюсь в остаток своей жизни прожить в Москве. Именно медицина, именно удобство, огромное количество возможностей для любых возрастов. Потом я здесь в любой момент могу сходить на любой концерт, начиная от классической музыки, заканчивая хэви-металом. Ну, то есть Москва, как город, она предоставляет огромное количество возможностей, которых нет нигде больше в нашей стране. И уж тем более, скажем так, где-нибудь в деревне, в домике. И такой еще момент. Вот Краснодар, Краснодарский край, Сочи. Понимаете, ни в коем случае туда нельзя ехать уже, тем более на старости лет. Почему? Потому что там не тепло, там жарко. У меня там есть родственники, я к ним приезжаю. Безумно жарко, то есть реально плюс 40. И даже если у тебя там в доме, в квартире есть кондиционер, это не спасает. Вошел, вышел, все. И очень многие из-за этого преждевременно уходят именно по сердечно-сосудистым проблемам. Из-за такой жары. Особенно те, кто жил в нормальном морозе. Это вот главная проблема сибиряков. Они переезжают туда на старость, и 2-3 года, и все, начинаются жуткие болезни.
Спасибо. Спасибо за ваше мнение. Но вот в целом, что могу сказать, да? Когда люди вот представляют себе мечту, как жить там на пенсии, да, в покое, никто, честно говоря, в возрасте таком не думает о доступности медицинских услуг. Ну, или задумывается в последнюю очередь. Одно время среди людей достаточно молодых была такая популярная развлекуха, назовем ее так, как дауншифтинг, когда люди сдавали свои московские квартиры и уезжали в какой-нибудь Вьетнам. И вот считали, что вот в принципе это и есть нормальный образ жизни, чего сидеть в этой Москве, когда в прекрасном Таиланде, Вьетнаме, Камбодже и так далее, в Индию тоже так ездили, за вот эти деньги, которые платит квартирант в Москве, можно вообще прекрасно там существовать. Так или иначе, все они столкнулись в итоге с простыми бытовыми проблемами. Со стоматологией, например. Джунгли джунглями. Природа природой, вот этот дзен, покой и прочие развлечения в виде дискотек — это одно. А простой стоматолог, который понимает, что ты от него хочешь, да, не берет с тебя каких-то жутких денег и действительно может тебе вылечить зубы, но вот в соседней поликлинике там отсутствует. Ну и ряд тоже подобных проблем. И многие люди, которые много лет прожили там, ну много там, 5-6, они фактически выключили себя из нашего ритма жизни. Нужно было назад социализироваться, это было достаточно трудно. Но, тем не менее, такая версия бытия среди людей достаточно молодых, там, от 20 до 30 лет обычно этим люди занимались, вот оно их касалось. И мне кажется, мечта такая тоже убежать на море, убежать из города, да, построить свою жизнь где-то там, в глуши, на острове, на скале, в тепле, она вот тоже бытовые обстоятельства, о которых слушатель сейчас рассказал, может и разбиться. Что там нет воды, например, да, ну, или с водой сложности. Или жара такая, что пожилого человека, человек в возрасте, который к этой жаре с детства не привык, может она накрыть так сильно, да, что человек раньше жизнь закончит, чем планировал. Тоже вот такие моменты бывают. А Эдман считает, что в случае войны первые погибнут москвичи. Это подчеркивает особую любовь к нам, москвичам, среди многих страт населения нашей страны. Вы в эфире, слушаю вас говорить.
Добрый вечер. Я хочу сказать, что для того, чтобы переехать жить вот в деревню или на дачу, если у тебя не было с молоду этого, то это очень тяжело сделать. Если ты не подготовленный человек такой жизни, то лучше за это не браться. Иначе там может кончиться большой трагедией. И мне судьба подарила личное знакомство с нашим величайшим актером Михаилом Кононовым. К сожалению, очень печальный был его конец жизни, когда он также поддался соблазнам, продал свою шикарную квартиру здесь, в Москве, в центре, поехал в деревню. Ну, сами представляете, человек абсолютно неподготовленный к этой деревенской сельской жизни. Ну, первое время он был каким-то героем там, а потом все это кончилось. И вся жизнь его пошла наперекосяк, что, к сожалению, тоже послужило причиной, одной из причин, скажем так, его ухода из жизни. Поэтому мое твердое убеждение, если ты хочешь жить в деревне или на даче, начинай это делать с молоду. Да, заведи дачный участок, подготавливай себя, чтобы руки были бы на месте, чтобы умел бы все делать. А когда ты туда приехал к старости и ничего этого никогда не делал, то это будет очень-очень тяжело. Я совершенно согласен с предыдущим звонившим, особенно вот так переезжать с одного климатического региона в другой, это смерти подобно, безусловно. А вот с молоду, если ты себя подготавливаешь, ну, пожалуйста, тогда, если хочется тебе пожить так, ну, живи, кто ж тебе запрещает. А многие так и кто подготовили, так и делают. Еще и квартиры в Москве сохраняют, там, московскую прописку, там, все социальные льготы. Едут, живут там где-то в деревне, там, в Краснодарском крае, еще где-то. Ну, нет проблем, пожалуйста, можно так делать. Но если ты только подготовленный к этой жизни человек. Вот такое мое мнение.
Ну, разные бывают обстоятельства, в том числе и такие, согласен с вами. И, конечно, человек, который в городе прожил и не знает, с какой стороны там подойти к колке дров, например, конечно, да, он будет испытывать определенные затруднения. Но вот смотрите, я живу в Подмосковье, Лазон пишет, в доме, который построил дед. Все удобства, здесь и буду жить на пенсии. После 60 лет ничего нельзя менять, особенно городским жителям. Это просто смертельно. Добрый док пишет. 2 года назад достроил дом в подмосковной Баковке, куда и переехали. Работаем в Москве с супругой на пенсии. Будем сдавать однушку в Люблино и двушку в Медведку. А жить здесь, в Баковке, в Зеленом Царстве, где все пока устраивает. А при необходимости всегда можно доехать в Москву. Строгинский вспоминает историю, Строгинский — это никнейм человека, про приятеля с женой, которые уехали на ГАА. В 2014 году вернулись, когда 1500 от сдачи квартиры превратились в 800. Ирина рассказывает забавную историю, я не знал такую, что пенсионеры Благовещенска потянулись в Китай, сдают свои квартиры, еда дешевле, медицина на хорошем уровне, но подходит не всем. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Звонила.
Алло.
Алло, здравствуйте. Вот я пенсионерка, недавняя. И я хочу сказать, что летом на даче, вот мы живем, у нас ближнее Подмосковье, прекрасно. Но зимой тоскливо, и уже мы пожилые люди, уже здоровье не то. А там нужно дрова колоть, снег чистить. И мы, конечно, всегда переезжаем в Москву. Москву я люблю, мы москвички коренные, тут все доступно, все рядом. А летом, конечно, прекрасно жить на воздухе в индивидуальном доме. Вот такое это мое мнение. Мы это вот сейчас с мужем испытываем на себе.
Спасибо. Кстати говоря, вот еще есть одна история у меня. Товарищ мой один получил в подарок от родителей жены кусок земли, ну, не в дальнем Подмосковье, но не в очень ближнем. Там час с небольшим в сторону Домодедово. И решил там построить дом, чтобы не связываться уже с этими квартирами. Вот эта вся жизнь на природе его прельщала. Только он одного не учел, что это дачная земля, дачный поселок. И он там построил дом, столкнулся с тем, что, например, вот снабжение электричеством, оно иное в дачном, в садовом товариществе, чем там, где индивидуальное жилое строительство. Мощность другая, стоимость другая, не хватает электричества. Ну, кое-как эти проблемы все он по одной решал, в том числе проблему с отоплением, проблему с электричеством, проблему с дорогой той же самой. А потом он оказался в мире, в котором он живет постоянно и круглогодично, а люди из Москвы туда приезжают на выходные бухать. И вот все выходные для него превращались в жуткий ад, потому что летние особенно, потому что у него там маленькие дети, да, дети в том числе спят, отдыхают и так далее. А люди приезжали отдыхать вот в таком, в полноценном смысле отдыхать, с выбеганиями, с криками из бани, да, с какими-то полудискотеками на собственном участке, поскольку, ну, ему так, видимо, повезло, что вокруг люди... Не пожилого возраста, не дачники в классическом понимании этого смысла, а люди вот разного возраста, в том числе среднего и молодого. Вот, и он, я помню, что собирался решать свою проблему традиционно, как-то все-таки перебираться в Подмосковье поближе, в традиционную квартиру, потому что за несколько лет он осознал, что это невозможно. Потому что жизнь в дачном товариществе — это все-таки не формат постоянного проживания, потому что ты-то укоренился, а люди... совершенно иначе относится. Тоже такая история, достаточно печальная. Там у него отрубали зимой электричество, а русской печи-то у него в доме не было, и он грелся какими-то экзотическими там вещами, на вроде тепловой пушки. То есть там очень большие бытовые сложности были, но он как-то их преодолел. Здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Видите ли, у меня есть некое противопоставление двух, даже не крайностей, а двух естественных ипостасей такого дауншифтинга, если дауншифтинга, или просто перемены места жительства. Я москвич и практически всю жизнь прожил в Москве. Так вот, я задал себе вопрос. Идиллия, буковика, пастораль или сельское хозяйство? Знаете, вот, потому что можно быть совершенно благостно настроенным по отношению к изумительным ландшафтам нашей, вот здесь, Средней России. Это потрясающе. Я это обожаю. Широколиственные леса, смена времен года, все это замечательно. С другой стороны, сельское хозяйство и связанная с этим социализация. Александр, обратите внимание, если у нас какой-то сложившийся круг общения, да, в Москве, реально в доковидную эпоху была такая мода навещать друг друга, да, наносить визиты. Ну, в большей-меньшей степени с занятостью, простите. Мне представляется, что у меня есть опыт пребывания, например, в Израиле полтора года. Вы знаете, но это уже начинается общение со своим собственным прошлым. Потому что насущные проблемы, их скучно обсуждать. Вот выплатил эту машканту, и как у тебя сейчас? И идет ностальгия, то, что называют очень хорошим выражением, зачем ты меня кормишь опомнишами, да? Естественно, от словосочетания «опомнишь ли». И вот эта ностальгия, да еще в сочетании с неизбежной старостью, да, ну, и коль скоро нацелен на продолжение жизни, безусловно, мне кажется, вот эта специфика, которая останавливает меня во многом от того, чтобы менять и климат в том числе. Кстати, по поводу звонка вашего уважаемого слушателя, я хотел бы сказать, что действительно и Сочи – это тоже субтропики. Да, там сочетание, конечно, морского климата с субтропической данностью. Но, мне кажется, опять же, моя любимая социализация. Ну и с кем? Ну, о чем? Спасибо.
Спасибо, Гурген. Ну вот на этой такой весьма разумной, глубокой ноте, я думаю, что мы будем заканчивать сегодняшнее обсуждение темы «Где жить после старости?». Ну вот я, наверное, все-таки намерен остаться в Москве. Хотя куда жизнь вынесет, это совершенно неизвестно, особенно в наши времена, которые преподносят нам сюрпризы практически ежедневно. Встретимся с вами на следующей неделе, продолжим обсуждение по насущному, по политическому, по социальному, по общественному. Может быть, каких-нибудь гостей позовем. Желаю всем хороших выходных, доброго здоровья, хорошей погоды. А сейчас у нас в эфире программа «Анатомия Москвы».